Добро пожаловать на седьмое занятие. Не знаю, заметили вы или нет, но стих за стихом мы прошли уже всю четвертую главу послания Иакова. Теперь мы рассмотрим пятую главу, стихи с 1 по 6, и поговорим о том, что, по-моему, является самым характерным обманом для церквей в Америке. Причем этот обман такой тонкий, что большинство из нас даже его не осознает.
За деньги можно многое купить, поэтому большинство людей – материалисты. Они все измеряют деньгами и новыми вещами. Часто кажется, что можно купить любовь, но это не настоящая любовь. Если говорить об отношениях, все думают, что любовь нужно покупать, но это не так.
Общество диктует нам свои правила, согласно которым мы должны жить с бешеной скоростью, шиком и блеском, гламурно. Всегда лучше иметь больше, чем меньше. И поэтому мы строим жизнь на философии процветания. Чем больше у тебя денег, тем лучше ты живешь. Вы вступаете в брак, у вас появляются дети, и перед вами встают новые вопросы. Отдать ребенка в государственную школу или в дорогую частную? Сколько денег откладывать на высшее образование, а на пенсию? А как бы хотелось переехать в более благополучный район, где у людей свои бассейны и дворы побольше, нужно постоянно принимать решения. И из-за этого возникает много споров и острых углов в отношениях. И все это из-за денег. Поэтому, я думаю, неудивительно, что в Библии больше сказано о деньгах, чем об Аде и Рае вместе взятых. Христос явно понимал, что к чему. Сегодня Бог откроет вам через Писание, что Он хочет дать вам нечто лучшее, чем даже самые дорогие покупки. Думаю, вам понравится. Это занятие называется «Почему дороже не значит лучше?». Открывайте свои пособия. Мы начинаем. Почему дороже не значит лучше? У нас будет немножко необычное начало. Я задам вам один вопрос, и хочу, чтобы вы ответили, не задумываясь, первое, что придет в голову. Не задумывайтесь, какой ответ правильный, христианский, как ответил бы по-настоящему духовный человек. Я просто прочту вам одно утверждение, а вы должны будете ответить верно или неверно, только честно. Первое, что придет вам в голову, и ответить про себя. Хорошо? Вот оно. Вы готовы? Если бы у меня было больше денег, я был бы счастливее. Верно или неверно? Слышу, кто-то сказал неверно. А почему тогда все хотят больше денег? Ага, люди всегда так отвечают. Всегда. А представьте, что вы просматриваете свои счета. Или сидите с друзьями и мечтаете, как хорошо было бы заиметь новую модель чего-то там, или продать старую машину и купить новую, или купить что-нибудь вашему ребенку. Скажите, вы честно так считаете, или только потому, что находитесь на христианской конференции, где все знают, что правильный ответ неверно? Я просто спрашиваю. Возможно, вы искренне ответили неверно, я вам верю. Но, к сожалению, я заметил, что многие из нас на интеллектуальном уровне понимают, что это неверно, но на уровне эмоций и желаний склоняются к другому ответу. Люди в большинстве своем думают, если бы я выиграл в лотерее, моя жизнь стала бы лучше. Вот такое у нас лотерейное мышление. Сегодня мы обсудим очень интересные вопросы. Думаю, вам понравится. Но сначала давайте еще чуть-чуть задержимся на нашем вступлении. Не принимайте это на свой счет. Я как раз считаю, что вы зрелые люди и правильно все понимаете. Так вот, если бы Бог дал нам больше денег, наверное, думаем мы стали бы чуть-чуть счастливее. Не намного, конечно, но чуть-чуть. В конце концов, мы могли бы больше жертвовать, правда? Помогать другим. Вот вам пример из свежей прессы. Вообще-то, когда я изучаю Библию, у меня есть одно правило насчет того, что написано Чарльзом Суиндалом, и это большой комплимент в его адрес. Мое правило, когда я изучаю отрывок, я не читаю никаких комментариев Суиндала. Дело в том, что они так убедительны, что я начинаю думать точно так же. Так хорошо он пишет. Только после того, как я закончу изучение и подготовлю проповедь, я читаю, что он написал. Так вот, комментируя отрывок из послания Иакова 5.1.6, он пишет статью «Предупреждение богатым», основанную на одном исследовании. Послушайте, в 1923 году самые успешные финансисты мира встретились в отеле Edgewater Beach в Чикаго в 1923 году. Там присутствовали президент крупнейшей сталелитейной компании, ведущий магнат зерновой отрасли, президент Нью-Йоркской биржи, член кабинета министров Соединенных Штатов, ведущий аналитик Уолл-Стрита, президент Банка международного урегулирования и глава крупнейшей монополии в мире. Как видите, все очень важные и влиятельные особы. Согласно одному источнику, вместе эти магнаты контролировали больше денег, чем было в государственном казначействе. На протяжении многих лет газеты и журналы рассказывали об успехе этих людей, призывая молодежь следовать их примеру. Прошло два десятилетия, 20 лет. Итак, сначала представьте конференц-зал в чикагском отеле 1923 год. Здесь собрались и беседуют богатейшие люди на Земле. А теперь перемотайте пленку на 20 лет вперед. Через 20 лет было проведено исследование, чтобы узнать, что случилось с этими семью мужчинами, встречавшимися в Чикаго. Результаты оказались ошеломляющими. Президент крупнейшей сталелитейной компании последние 5 лет прожил в долг и умер без гроша за душой. Ведущий магнат зерновой отрасли обанкротился и умер в эмиграции. Президент Нью-Йоркской биржи только что вышел на свободу из тюрьмы Синг-Синг. Члена кабинета министров освободили из тюрьмы досрочно, чтобы тот мог умереть дома. Ведущий аналитик с Уолл-Стрит покончил самоубийством. Президент Банка международного урегулирования покончил самоубийством. Глава крупнейшей монополии покончил самоубийством. Все 7 жизненных историй закончились трагически. Имена, которые были синонимами богатства, власти и могущества, под конец стали олицетворять унижение, преступление, суицид. Понимаете, многие из нас знают правильный ответ. Буду ли я счастливее, если у меня будет больше денег? С рациональной точки зрения, с духовной точки зрения нет, но наша жизнь говорит о том, что мы все-таки верим этому обману. Если у меня будет больше денег, да, я буду счастлив, но я только что привел вам первый пример. Второй пример – статистика семейных отношений. 46% разводов в Америке происходит по финансовым причинам. И вот в чем состоит обман. Якобы моя значимость, впишите это слово, определяется качеством и количеством моего имущества. Имущество дает мне безопасность и власть, так что я могу ничего не бояться, быть счастливым и управлять своим миром. Я повторю еще раз. Вдруг кто-то ночью не заснет, если не будет уверен, что правильно вписал все слова. Моя значимость, первое слово, определяется качеством и количеством моего имущества. Второе слово, имущество, еще раз, это третье слово, дает мне безопасность и власть, так что я могу ничего не бояться, быть счастливым и управлять своим миром. Это обман, который мы сейчас разоблачим. Иными словами, чем больше у меня денег и вещей, тем я важнее. Это убеждение в крови нашего общества. Моя ценность как человека, Моя значимость, мое достоинство проявляются в моей одежде, моей машине, моей зарплате. Мое жизненное счастье зависит от того, есть ли у меня все новейшие игрушки и гаранты финансовой безопасности. Но сегодня мы узнаем, что такие подсознательные установки и ценности могут разрушить важнейшие отношения в вашей жизни. Это очень интересный фрагмент, обычно представляющий трудность для комментаторов, ведь он такой резкий. Чтобы его понять, вам нужно знать, для какой аудитории он предназначался. Так вот, первый стих адресован неверующим богачам, которые на те времена угнетали верующих. Как я уже говорил, это послание было написано первым во всем Новом Завете. Первые христиане жили в рассеянии. Иаков так и начинает свое письмо: «12 коленам, находящимся в рассеянии». Многие из них потеряли семьи, потеряли работу и пребывали в трудных финансовых обстоятельствах. Многих из-за того, что они уверовали, исключили из завещаний, лишили наследства, от них отреклись их семьи, так что им было очень тяжело. И этот суровый упрек в первом стихе адресован богатым и влиятельным людям, ущемлявшим Божьих детей. А в стихах со 2 по 4 перечисляются причины Божьего негодования. Итак, откройте Библию. Я прочту этот отрывок, а потом мы его обсудим. Он начинается так: «Послушайте, вы богатые», очень сильные слова, «плачьте и рыдайте о бедствиях ваших, находящих на вас». Помните, что первый стих адресован неверующим, угнетавшим Божьих детей. Иаков сообщает им, что грядет Божий суд. «Богатство ваше сгнило, и одежды ваши изъедены молью». Третий стих. «Золото ваше и серебро изоржавело, и ржавчина их будет свидетельством против вас и съест плоть вашу, как огонь. Вы собрали себе сокровища на последние дни. Вот плата, удержанная вами у работников, пожавших поля ваши, вопиет, и вопли жнецов дошли до слуха Господа Саваофа. Вы роскошествовали на земле и наслаждались. Напитали сердца ваши, как бы на день заклания. Вы осудили, убили праведника. Он не противился вам». Хотя эти слова адресованы неверующим богачам, думаю, мы можем извлечь некоторые принципы и для себя. Суровый упрек, а затем четыре причины, которыми он вызван. Но хочу кое-что заметить, прежде чем мы рассмотрим этот серьезный отрывок. Дело в том, что Бог не против богатства. Многие из великих библейских героев были богаты. Соломон, Давид, Иов, Авраам, в Новом Завете Иосиф из Аримафеи, Варнава. Все это были очень богатые верующие. Бог не против богатства, но Он против неправильного отношения к богатству и злоупотребления им. Хочу порекомендовать вам один библейский фрагмент. Он помогает понять, как можно радоваться материальным благословениям от Бога и в то же время не поддаваться искушениям, с этим связанным. Это первое послание Тимофея, 6 глава, с 6 стиха и до конца главы. Обязательно изучите этот фрагмент самостоятельно, 1 Тимофея 6, с 6 стиха и до конца, и тогда вы основательно разберетесь, что Бог думает о богатстве. Повторяю, Бог не против богатства, но будьте осторожны, злоупотребление средствами влечет за собой Божий суд. Итак, давайте обсудим этот текст. Взгляните еще раз на первый стих 5 главы. «Послушайте», иными словами, остановитесь, погодите минуточку, «вы богатые, плачьте и рыдайте о бедствиях ваших, находящих на вас». Подчеркните слово «богатые», вам ведь нужно знать, кто это, а также подчеркните «плачьте и рыдайте». Кто эти богатые? Вот интересное наблюдение, которое я почерпнул опять-таки у Суиндола. Он говорит, что Библия делит людей на четыре группы в зависимости от достатка. Есть люди бедные снаружи, но также бедные и внутри. То есть у них нет денег, но также нет и духовного богатства. Далее есть люди, богатые снаружи, у них много денег и имущества, и богатые внутри. Они знают Бога. Третья группа людей – это те, кто внешне беден, не имеет денег, но духовно богат. И, наконец, есть люди внешне богатые, очень и очень состоятельные, но духовно просто нищие. Они полностью отчуждены от Бога. Именно им адресуется данный отрывок. Иаков говорит: «Плачьте». Так обычно говорили пророки. В Ветхом Завете именно такая реакция ожидалась от грешников, когда им сообщали, что грядет Божий суд. Это очень серьезно. Далее Иаков говорит: не только плачьте, но и рыдайте, громко плачьте. Вот такое предостережение, злоупотребление средствами, из-за которого страдают другие люди, влечет за собой Божий суд. И дальше, в стихах со 2 по 6, Иаков делает 4 конкретных предостережения. Они адресованы неверующим богачам, которые притесняли Божий народ. Но мы ведь знаем, что все Писание полезно для научения, обличения, исправления и наставления в праведности. И хотя эти 4 предостережения адресованы тем людям, их вполне можно применить и к нам с вами. Ведь не думаю, что мы застрахованы от злоупотребления средствами. Итак, Иаков делает 4 предостережения о том, чего нельзя делать и как не следует пользоваться деньгами. Первое относится к нашим сбережениям. Во 2 стихе он предостерегает: «Не скопидомствуйте, не скопидомствуйте». Вы спросите, откуда я это взял? Прочтите 2 стих. Здесь сказано: «Богатство ваше сгнило, и одежды ваши изъедены молью. Золото ваше и серебро изоржавело, и ржавчина их будет свидетельством против вас». Послушайте, как образно. «И съест плоть вашу, как огонь». Очень образно. «Вы собрали себе сокровище на последние дни». Чтобы понять эти стихи, подчеркните слово «сгнило», потом слово «одежды» и еще слово «изоржавело». Все это говорит о накопительстве. В те времена не было банков и накопительных фондов, как у нас сейчас. Люди копили богатство, во-первых, в форме съестных припасов. То есть вы собираете урожай, получаете все больше и больше зерна и засыпаете его в житницы. Но Иаков говорит, что оно сгнило. Второе – это одежды. Люди покупали полотно или шелк, или другие дорогие ткани и складывали их стопками. Это, так сказать, эквивалент банковского счета. Но Иаков говорит, что эти одежды изъедены молью. Третья форма – это драгоценные металлы, которые, по словам Иакова, заржавели. Такое серьезное наказание постигло этих людей из-за их скопидомства, из-за того, что они думали только о себе, хотя вокруг было столько нуждающихся. Иаков говорит: «Бог вас накажет. Посмотрите, какая нужда вокруг, а вы занимаетесь накопительством. Вы думаете, что это принесет вам безопасность и власть, но зерно ваше скоро сгниет. Ваши активы, которыми вы рассчитываете оперировать, покупать и продавать, достанутся насекомым, драгоценные металлы заржавеют у вас на глазах». Почему? Потому что вы жадничаете. Вы откладываете и откладываете и откладываете, чтобы иметь власть и престиж, хотя могли бы помочь тем, кто в нужде. Богу это не угодно. И знаете что? Мы с вами тоже от этого не застрахованы. Америка – самая обеспеченная страна в мире. В нашей церкви в Калифорнии есть одна сестра, которая рассказала мне следующую историю. Мы с ней как раз обсуждали эту тему, и она сказала: «Поразительно, насколько мы полагаемся на материальные вещи». Ее муж – владелец компании по виндсерфингу, дети уже выросли, и она решила устроиться работать на полставки в универмаге, чтобы не сидеть дома и видеться с людьми. И вот однажды пришла одна покупательница, ее интересовала одежда, и она брала все подряд, полка за полкой. Под конец она набрала одежды на несколько тысяч долларов. Моя знакомая решила посочувствовать: «Ой, у вас, наверное, дом сгорел, или еще что-нибудь произошло, вы так много одежды покупаете», а та отвечает: «Нет». «Вообще-то у меня в доме 4 гардеробных комнаты». «Что? 4 комнаты? И вам все это нужно?» Женщина посмотрела на нее так, будто эта мысль никогда не приходила ей в голову. Нужно? Это не что иное, как скопидомство. Она получала ощущение власти и значимости от того, что шла в магазин и скупала, что хотела, полка за полкой. А может ли быть, чтобы даже христиане сегодня были повинны в грехе скопидомства? Итак, первое предупреждение. Не скопидомствуйте. Второе предупреждение связано с методами получения прибыли. Иаков говорит, не крадите. Не крадите. Заметьте, что сказано в 4 стихе. «Вот плата, удержанная вами у работников, пожавших поля ваши, вопиет, и вопли жнецов дошли до слуха Господа Саваофа». Он Бог Саваоф, Бог воинств небесных, всемогущий и всесильный, тот, который воздает по справедливости. Происходило следующее. Эти люди наживались нечестным путем. Помните притчи Христа о работниках, которые работали в поле и получали плату в конце дня? Так было принято в те времена. Но иногда рабочие работали целый день, а потом их богатенькие работодатели говорили, «Нет, ты у меня сегодня ничего не получишь». Это и есть удержание платы у работников. В отличие от нас, они не получали зарплату раз или два раза в месяц и не шли в сберкассу платить по счетам. У них дома не было холодильников, забитых едой. Они зарабатывали деньги сегодня на сегодняшнее пропитание. Более того, я скажу вам, кто в новозаветные времена считался богатым человеком? Тот, у кого была смена одежды, и кто знал, что будет есть завтра, потому что у него были запасы еды. Это считалось богатством, поскольку был избыток. Но большинство людей жили на сегодняшнюю зарплату, да и сейчас живут по всему миру. Если я сегодня поработаю, то получу деньги и смогу купить еды для себя и своей семьи. Они покупали еду на ужин, завтрак и обед, а потом все сначала. И если работодатели им не платили, семья оставалась голодной. Вот отсюда и вопли жнецов. Что бы вы делали, если бы весь день проработали, а дома не было еды, и вы рассчитывали на определенную сумму, но ничего не получили? Что бы вы делали? Учтите, что вы бесправный бедняк, а он могущественный человек. Вы пришли бы домой и заплакали. Вопли жнецов дошли до слуха Господа Саваофа, и он заявил богачам, «Знаете что? Я скоро приду и восстановлю справедливость». Ведь, по сути, они крали эти деньги. Как по мне, одно из худших свидетельств о Христе – это когда люди не отдают долги, христиане не отдают долги. Вот печальная статистика. Знаете ли вы, что в Америке одни из самых неблагонадежных получателей кредитов – это пасторы? Конечно, хотелось бы надеяться, что все они принадлежат к каким-то сектам, а не к библейским церквам. Спросите банкиров. Пасторы – это группа финансового риска. И если они не умеют управлять своими деньгами, что же тогда происходит в наших церквах? Кто из вас вел бизнес с верующими? Знаете, у кого на машину налеплена рыбка и был ужасно разочарован? И теперь эта рыбка вызывает у вас обратную реакцию. Знаете, я лучше не буду. Я ищу просто честного делового партнера. Интересно, почему он туда ее налепил? У кого из вас есть верующий родственник, который должен вам деньги? А поскольку вы оба христиане, вы доверяете друг другу. Такое происходит сплошь и рядом в церквах, и в нашей тоже. Кстати сказать, христиане – это едва ли не самые наивные и доверчивые люди на земле. Во всех финансовых пирамидах и махинациях вы являетесь мишенью. И если кто-то пару раз скажет «Слава Богу» и процитирует пару библейских стихов, а потом попросит «Брат, выручи меня, мне так нужны деньги», то поразительно, с какой легкостью люди в церкви дают в долг. А потом разгораются ужасные конфликты, потому что брат во Христе не может или не хочет этот долг возвращать. Итак, первое предостережение – не скопидомствуйте. Второе предостережение – не крадите. Иаков продолжает, и третье предостережение касается того, как мы тратим наши деньги. Не будьте расточительны, не будьте расточительны. Послушайте, что здесь сказано. Вы роскошествовали на земле и наслаждались. Напитали сердца ваши, как бы на день заклания. Подчеркните слово «роскошествовали». У вас уже замечательные навыки изучения Библии. А еще подчеркните «наслаждались». Слово «роскошь» в греческом однокоренное со словом «мягкость». Роскошествовать означает жить неумеренно, когда человек ни в чем не нуждается, все есть в избытке. Это слово подразумевает избалованность и моральную слабость. Вы можете заметить, что роскошь способствовала падению великих цивилизаций. Люди ни в чем себе не отказывали, не признавали никакой дисциплины. То есть роскошь проявляется не только в материальной сфере, она влияет на характер человека. Он становится мягким и безвольным. Итак, Иаков говорит, «Вы роскошествовали и к тому же еще и наслаждались, вы жили в излишестве». Все эти слова передают идею о безнравственном угождении собственной плоти. Это портрет Нерона и ему подобных. Это люди, у которых так много еды, что они ее выбрасывают или засовывают себе палец в горло, чтобы вырвать и поесть еще. Это сильные мира сего, о которых мы читаем в газетах. Такой-то встретился с таким-то, а потом им стало скучно, и они решили слетать в Париж поужинать. Они захватили с собой сотни друзей, так что вечеринка удалась на славу. Это люди, которые кичатся своим богатством. Но Бог говорит им, вы роскошествовали и наслаждались, а потом эта фраза «напитали сердца ваши, как бы на день заклания». По-другому это можно перевести как «откормили ваши сердца». Это то, что делают со свиньями. Их держат в хлеву и откармливают, чтобы довести до той кондиции, когда их можно заколоть. И эту метафору Бог использует, чтобы объяснить. Вам кажется, что вы живете и наслаждаетесь жизнью, но я скажу вам, на кого вы похожи. На свинью, которая сама готовит себя к тому, чтобы ее закололи. Ведь все, что вы делаете, это потакаете себя, окружая себя излишествами. Сильные слова, не правда ли? Какой вывод можем извлечь отсюда мы, христиане? Например, такой. Не нужно покупать вещи просто потому, что мы можем себе это позволить. Это еще не означает, что нам они нужны. 100% всего, что у нас есть, принадлежит Богу. Вы скажете, но я же это заработал, да. А кто дал вам способности? Кто дал вам работу? Кто дает вам воздух, чтобы дышать? Он, Господь всей земли. Ему принадлежат золото и серебро. Читайте 8 главу Второзакония. Все принадлежит Ему, и Он запрещает нам расточать Его богатство. Итак, не скопидомствуйте, не крадите, не будьте расточительны и, наконец, не злоупотребляйте тем, что у вас есть. Как вы посредством своих денег влияете на других людей? Иаков говорит, не используйте деньги во вред другим. Я прочту 6 стих в современном переводе. Вы осудили и убили невинных, и они не сопротивлялись вам. Итак, представьте, человеку не заплатили зарплату. Что происходит? Он идет домой, плачет и взывает к Богу, «Я работал весь день и ничего не получил, мне нечем кормить семью». Но это еще не все. Ему ведь надо платить по счетам, например, за квартиру. Приходит к нему хозяин квартиры и говорит, «Где мои деньги? Но мне не заплатили за работу. Это твои личные проблемы». А знаете, как в те времена поступали с должниками? Их сажали в тюрьму. Что кажется мне странным, как будто в тюрьме он заработает денег, чтобы отдать долг. Но так было принято. Помните, об этом упоминалось в притче Христа, когда один человек не мог вернуть долг, и господин приказал посадить его в темницу. Тот умолял и умолял о милости, а потом не простил долг своему слуге. Должников сажали в темницу, то есть в тюрьму. И вот Иаков говорит, «Вы осудили и убили невинных». Если человека посадили в тюрьму, а ему нечем отдать долг, что происходит? В конце концов, он умирает. Умирает. Дух Святой обличает неверующих богачей, которые копили деньги, грабя и фактически убивая других. И дальше мы читаем: «Они не сопротивлялись вам». Дословно здесь сказано: «Они были бессильны перед вами». Они ничего не могли сделать. И сегодня есть люди, которые дают взятки, подкупают судей или политиков, покупают себе выгодные контракты. Все это злоупотребление деньгами. Если вы используете деньги не для того, чтобы служить другим, а чтобы контролировать их, извращать справедливость, это злоупотребление. Это очень печальный отрывок. Но то, что здесь написано, происходит повсюду, особенно в странах третьего мира. И это происходит среди нас больше, чем мы готовы признаться. Потому что, даже будучи христианами, мы пытаемся повысить свою значимость через скопидомство. Наши кладовки и гаражи забиты вещами так, что раз в полгода нам приходится отдавать их на благотворительность. И даже будучи христианами, мы крадем. Да-да. Скажите, все ли работодатели здесь платят работникам достойную зарплату, включая все льготы и надбавки? А все ли работники старательно работают весь день, даже если начальник отлучился? Или же тогда вы немного опаздываете и уходите на полчаса раньше? Вы знаете, как это называется? Воровство? А может быть, кто-нибудь из вас пользуется служебным телефоном или кредиткой в своих целях? По статистике, подобные убытки выливаются компаниям в миллиарды и миллиарды долларов. Да, и все это невинные забавы сотрудников. Это называется нечестность, слабость характера, скопидомство, злоупотребление, воровство, расточительство. Мы настолько заражены потребительским отношением к жизни, что как только у нас появляется лишняя копейка, мы тут же спешим ее выбросить. Ведь каждый день, каждую минуту нас атакует реклама, реклама, реклама. У вас уже есть часы, 2 или 3 штуки, но вам нужны новые. У вас уже есть блузки, 4 штуки, но вам нужна блузка чуть светлее или чуть темнее. У вас 4 пары обуви, но вам нужна отдельная пара под этот костюм. И это становится нормой, не правда ли? Это становится нормой. Думаю, нам, верующим, стоит прислушаться к предостережениям Иакова. Сейчас, когда вы обдумываете то, что вы только что услышали, некоторые из вас чувствуют себя примерно вот такими маленькими. Я преподавал этот курс на конференциях и в церквах и наблюдал за реакцией людей. Эта тема важна для людей повсюду. Мы постоянно злоупотребляем деньгами и заслужили эту суровую критику. Помню, когда я изучал этот фрагмент, я думал: ничего себе, сгнило, заржавело, какие резкие слова. Бог очень категорически настроен против злоупотребления средствами. Что ж, вы можете реагировать по-разному. Вы можете казнить себя, можете притвориться, что ничего не слышали, можете сказать: «Так, с этим семинаром покончено, перейдем к следующему». А можете позволить Богу изменить вашу жизнь. В Библии сказано: «Признавайтесь друг пред другом в проступках, чтобы исцелиться». Вы в этой группе уже 7 занятий. Может быть, пора честно разобраться со своим отношением к деньгам, ведь в нем проявляется ваше сердце. Чтобы повысить вашу мотивацию, скажу вот что. Пока вы не наведете порядок в финансовых вопросах, у вас не будет мира в отношениях. Сколько браков распадается, сколько семей рушится именно из-за неправильных финансовых приоритетов, скопидомства, расточительности. Сегодня, если вы будете откровенны, ваша жизнь может измениться. Бог может стать Господом ваших финансов. Так давайте поговорим на чистоту. Я хочу любить и не бояться. Вы можете быть любимыми и дарить любовь, превосходящую всякое воображение.
Мир навязывает нам свои представления о том, что правильно, и это полностью противоречит представлениям Бога.
Хочу сказать вам, что есть и другой, очень действенный подход. Мы думали, что можем победить все любовью.
Но не смогли.
Я видела, как распадаются браки, в том числе между моими родителями.
Это такая боль, такие тяжелые последствия. Все рушится, и этому нет конца и края. Секс – это святое.
Если ты кого-то любишь, в сексе нет ничего плохого.
Для большинства моих друзей это очень просто, все равно как руку пожать. Если вы хотите, чтобы ваша связь была не только телесной, но охватывала сердце, душу и дух, подлинная любовь требует сексуальной чистоты.
Уж если ждать, то нужно ждать от Бога самого лучшего.
У Бога есть план, который поможет достичь настоящей любви, динамичной интимной жизни и прочных взаимоотношений. Возможно, ваша жизнь – это бесконечная погоня за успехом. Вы постоянно заняты, решаете все новые задачи, от которых нет покоя, и нет уже сил ни любить, ни радоваться жизни. Хотите, чтобы ваша жизнь чудесным образом изменилась? Вы хотели бы не пропадать сутками на работе, не взрываться по малейшему поводу, быть нежным и внимательным к жене или мужу? Вы хотели бы, чтобы ваши дети вас уважали? Так много важных вопросов поставлено на карту. Перемена жизни начинается с истины. И лишь тогда, когда вы верите и поступаете согласно истине, сутью всего является Бог, Его имя, чистота Его церкви. Думаю, именно с нас, с нового поколения людей, может начаться чудо изменения жизни. Ибо мы, ходя во плоти, не по плоти воинствуем. Оружие воинствования нашего не плотские, но сильные Богом на разрушение твердынь. Ими ниспровергаем замыслы и всякое превозношение, восстающее против познания Божия, и пленяем всякое помышление в послушание Христу. Мы, верующие во Христа, сражаемся не для того, чтобы победить, а потому что уже победили. Силой Христа мы непобедимы.
Вам дан духовный дар, который можно сравнить с кистью в Божьей руке. И вот он берет палитру своей благодати, смешивает цвета и помогает вам становиться все более похожими на Христа, чтобы преображать жизнь других людей в сотрудничестве со Словом Божьим, с Церковью и со Святым Духом. И больше всего я мечтаю, чтобы вы распознали свое предназначение.